Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гнопольский. Сразу прошу прощения. Я вообще, вот знаете, как говорится, как это, что переезд – это как два пожара, или я не знаю, приблизительно так. Значит, 8 часов утра я должен был все перевозить. 8 водитель должен был быть на месте. Я сажусь в машину, еду, это не близкие края, другой конец города. Значит, раздается звонок. Слушай, машина сломалась. Я говорю, когда вы будете? Он говорит, ну не знаю, будем сейчас ремонтировать машину. То есть, ну, половина 9 утра, я уже возле той квартиры. И, ну, вот вы понимаете, и любой из вас может сказать, что он подобное переживал. Но вот обязательно машина должна сейчас сломаться, причем это хорошие мои друзья, они не обманывают. Я оплачиваю там перевозку, все вот это вот дело. Ну и вот прибежал и чуть-чуть опоздал. Значит, теперь ваше голосование. У вас было голосование, которое сделал админ. И хочу, значит, был вопрос, 14 или 16? Большинство, подавляющее большинство проголосовало за 14 часов, что меня, честно говоря, удивило. Ну, давайте так, пока в 14, но все-таки, возможно, я перенесусь на 16 часов. Пока что вот сегодня в 14 часов. То есть вот эту вот передачу, ловите ее, потому что, еще раз, все принесут, все надо, ну, вы понимаете, как бешеный, так сказать, еду туда-сюда, но это, ну, тяжело. Пока тяжело. Значит, давайте поздороваюсь с вами, пока будет 1000 человек, и после этого расскажу вам новости, которые, тем не менее, я все время сейвил. Рим с вами, Грицев, доброго дня, Матвей Ючки, и приветствую, добрый день, Бунина. Матвей Ильич, добрый день всем, есть возможность смотреть и слушать эфир, это прекрасно. Привет, Березняки, тут ставьте донат, привет с отрадного с улицы Декабристов. Да, никогда Сирка, я никогда не думал высказывать свое мнение по поводу персонажей передачи «Урод недели», но сегодня молчать больше нельзя, на воскресенье предлагаю «Урода недели», и это Меркель. Ну да. Привет. Ночью путлеровцы в Харькове воевали с цивильными. Игорь Нехаев пишет. Да, я знаю, там серьезный был обстрел, но очень молодцами себя показали, несмотря на попадание, показали украинские сбиватели, там скажем. Значит, всем привет, пишет Савинова. Вчера в Амстердаме была демонстрация пропалестинская. Ой, его сколько там было голландцев, обернутых во флаг страны, которая к ним не имеет отношения. Чуть не концерт, не опоздал, не ходил транспорт. Да, это феномен такое. Саш, спасибо вам за комплимент. Татьяна пишет, моя бабушка жила в Каменск-Уральске. Всем привет из колодца Якова. Значит, Богдановка, вот, народ прибавляется, значит, так, Нестеренко приветствует, спасибо, что ждете, так, привет из Мельбурна, слушаем и внимаем, Валентин, для меня это очень ценно, такие дальние края, да здравствует интернет. Всех с праздником Суккот, Харьков, Будьмо, без России, ну да, без России не перенесешь же ее никуда. Да. Нет, да, большинство проголосовали без разницы, 51%. Спасибо большое, что ты напомнил, но может быть я как аферист воспользуюсь вот этим вот. Валентин, что там Мельбурн? Думаю, как очень классный город, на мой взгляд, лучше Сиднея. Так, идем дальше. Привет из Харькова. В добрый бень, написала Ирина. В ем добрый бень, что означает всем добрый день. Веремеенко Матвеевич переместился в микшерскую комнату для сведения звука. Ну, у Леди Гаги, у которой пока я, естественно, у нее своя комната, но меня тут гоняют, то есть куда отправят. Ремонт может быть еще хуже. Бойкая, блин, переезд дорого жуть, особенно в США, там вообще капец цен на переезд. Ну, там знаете, что мы делали, вот когда Катя училась? Мы брали U-Haul вот этот, это вот либо прицеп, либо машину, и, ну, там $24 за час, и, в общем, своими усилиями, понимаете, это если целый дом с... Ну, так, в общем, находили возможность. 14 нормально, 16 тоже нормально. Привет из Вены. Матвеич, вы не поняли, там голосование большинство не имеет значения. Да, вот, да, может, золотая середина в 15 часов? Нет. Значит, Сигита, обедаешь в 14, смотришь Матвея. Потом до 21, свободное время на парк или в кино. Но я согласна со всем временем. Привет, штаты Индиана. Татьяна Бахман. У нее сегодня выходной. Это хата Леди Гаги? Ну, хата. У нее огромный дом. Я же у нее садовником работаю. И она мне позволяет эфиры вести. Ну, кормит. Всякие говорит, о, Russian boy. Я говорю, я не Russian boy, я Ukrainian boy. Она говорит, один хрен. Ну, они ничего не знают. Но не, она на самом деле, вот если серьезно говорить, Леди Гага очень проукраинская, много раз выходила обернутая украинскими флагами, а не палестинскими. Она очень, это удивительно талантливая женщина, просто удивительно талантливая. Вот просто, и она еще, знаете, вот это вот такое свойство, она невероятно относится... трепетно к старшему поколению. Она несколько дисков сделала с джазовыми певцами старшего поколения, которые уже, так сказать, дышали на ладан. Вот. Хорошая, талантливая, просто фантастика. Прекрасный музыкант, как она иногда выступает минут 40, сама играет на фортепиано и поет. Ну, что сказать. После праздника очень тяжело вернуться в рабочий график. Во-во. Значит, теперь украинские новости. Поехали. Защитники ночи ударили по заводу взрывчатки и боеприпасов в российском Дзержинске. Ну, стратегия работает. Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026 году будет 35 миллиардов, говорит Зеленский. Ну, я не знаю, много это или мало, в 26-м, когда он будет и так далее. Ну, значит, армия РФ атаковала энергоинфраструктуру в Харькове. Ну, вы знаете, взаимное. Вот. Ну, и вот экономист опять по поводу ракет «Фламинго». Не знаю, что по этому поводу думать. Ну, вот они пишут. Экономист: Украина уже использует «Фламинго» для ударов по РФ и скоро будет производить по 7 ракет в сутки. Ну хорошо, ну производите уже, знаете как? Иди уже, как мы говорим там ребенку. Нобелевская премия 25-го года, объявлены лауреаты в области физиологии и медицины. Господи, россияне нанесли удар дроном по перинатальному центру в Сумах. Там находилось более 166 человек. Что? Сейчас. И что? Да, все ушли в укрытие, поэтому они все разрушили, ничего нет. Никто не пострадал. В Киеве мужчина взорвал гранатой маршрутку, чтобы напугать водителя. Шизел, что ли? Бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, произошел взрыв. Правоохранители задержали его. Фрагменты боевой гранаты F1. Значит, ну вот, он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым у него был длительный конфликт. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Конечно. Евродепутаты из 19 стран требуют немедленно открыть первый кластер переговоров ЕС с Молдовой. Ну вот видите, они говорят с Молдовой, вот, но не говорят с Украиной, потому что, ну, в общем, так, идем дальше. Украинский производитель рации «Химера» выполнил первый госзаказ для страны НАТО. Обвалился крупнейший в России производитель сельхозтехники. Ну да, это Путин может сидеть там на Валдае, бормотать что-то, а реальность она... Зеленский отказал, ветировал закону о штрафах чиновникам за неявку на вызов Верховной Рады. Очень странное решение, не знаю. Не знаю. Зачем? Не явился, пиши, плати штраф. Так, идем дальше. Французское правительство во главе с Ле Корню просуществовало 14 часов. Не знаю, там, наверное, опять какая-то проблема. Премьер Нидерландов находится в Киеве. А Киев в сентябре выделил 235 миллионов гривен, это большая сумма, на усиление ПВО столицы. Касьянов заявил, что его в любой момент могут арестовать. Ну, и будь в России, тебя арестуют. Что там такое? Значит, новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом. Дальше. Так, вот это отсюда, это как бы главные новости Украины, которые важны. Так, теперь давайте мы с вами посмотрим, что я засейвил, а засейвил много. Так. Я вам хочу показать одну фотографию. Это важная фотография, я вам хочу сказать. Я сегодня был, ну вот, ехал домой, там я проезжаю мимо Икеи. И вы знаете, Икея, конечно, ну, это, правда, дорогое удовольствие, стоит почти 500 евро. И, безусловно, я не готов это покупать, и мне это совершенно не надо. Кроме того, тут нет установки для камеры и так далее, и так далее. Но кто был в Икее, ну, в Украине закрыта Икея, кто где был, знает, что они большое внимание уделяют блогерам. И вот они сделали вот такую вот удивительную штуку. Смотрите, я вам сейчас ее покажу. Вот так, смотрите. Ну, цвета, яркость и так далее. Поясню вам, что это такое. Значит, вот это как бы комнатка, то есть это стол на специальной формы. На столе стоит вот такая вот конструкция. Она сделана из фетра, типа фетр. То есть вы там ставите микрофон и так далее, и так далее. И где бы вы ни находились, у вас заглушенная студия. То есть нет эха, нет реверберации и так далее, и так далее. Но, понимаете, вот они как бы не учли, что... То есть это для Запада, для аудиоподкастеров. Там компьютер можно поставить и так далее, все как полагается. Но это для аудио, потому что если видео, а где освещение? Ну, то есть, понимаете, есть определенная проблема. Кроме того, что это за такая за цена? 500 евро за... Ну, правда, столик, но столик, знаете, и киевского вида такой. Я вам сейчас скажу точно цену. Где она тут? 485 евро. Ну, вы меня... Ну, это новое, вот тут написано «new». Но, конечно, можно и как бы свет поставить, и все, но вы меня простите, такие деньги, ну, это как-то, ну, это очень странно. Пишет Иван Яковина. Я хочу вас предупредить, мои дорогие, что может быть проблема, что у меня раздастся телефонный звонок, это значит, что ребята отремонтировали машину, и мне придется вот прямо, ну, либо они мне скажут, когда, либо это самое. А если они скажут, вот мы сейчас уже к тебе едем, то мне придется сказать вам, что я вас люблю и ценю, что вы ставите лайки, и уже кто-то бросил, это шутка, мне донат на поддержку канала, никто не бросил. Ну, вас мало сегодня. наверное, знаете, еще проблема, что я все время меняю время. Это очень раздражает гостей, очень раздражает. Но это скоро прекратится. Еще 2-3 дня до конца этой недели будет сложно, а после этого мы уже будем по расписанию, так сказать, работать. Пишет Иван Яковина. Z-канал цитирует российского чиновника. Вот мы делаем уже по 6 миллионов рублей, даем по 6 миллионов рублей за добровольную мобилизацию на СВО. Скоро 7 миллионов будем давать или даже 8, а приток такой не слишком впечатляющий. В день по чайной ложке кап-кап. Чё им не так, этот грёбаный казино? Что еще им нужно дать, чтобы пошли воевать? Дальше Яковина пишет. К завершению 4-го года войны наемники все-таки стали заканчиваться. Если тенденция сохранится, то дальше у Путина два варианта. Либо заморозка войны, либо мобилизация. Значит, идем дальше. Значит, теперь про Британию очень интересная информация. Не, ну как, Ками, разве это деньги? 8 миллионов, вы меня простите. Посмотрите курс российский, да? Он меньше 100 рублей за доллар. Это хорошие деньги. Это хорошие деньги. Это уже можно не только Ладу купить. Можно там еще что-то купить. Арестович предложил отдать 4 области и Крым Российской Федерации, тем самым закончить войну. Хорошее предложение. Яркое. Это смешно. А напишите мне, пожалуйста, Джеймс, где он это сказал. Я посмотрю источник и вечером прочитаю. Отдать 4 области. Кемская волость. Доберите вы эту Кемскую волость. Очень смешной человек такой. У него такая, знаете, свой мир. Чего мы воюем? Чего мы гибнем? Ну, отдайте им то, что они просят. И все. Помните под музыку Вивальди Никитины? Так, ну, не только Никитины. Так здесь под музыку Латынина. Латынина там всякое это говорит, а потом Арестович. Давайте отдадим. Тут хорошее предложение от Саши. Надо Арестовича подарить Путину на день рождения. Абсолютно правильно. Не, ну слушайте. Джеймс, давайте скажите мне про откуда вы это взяли. А, Арестович в интервью Собчак это прямо так вот и сказал? Серьезно? Без экивоков, вот без нюансов и так далее. Вот кто видел? То есть просто отдать 4 области и Крым. И мать его за... Какой чувак. Он, конечно, потрясающий человек. Говорит такой, знаете. Значит, смотрите, некоторый материал про Британию, и вот в каком смысле. В Британии есть излюбленные точки для протестов. Какие-то там широкие улицы, площади и так далее. И вот стало заметно, что они делают. Они объявляют, например, месяц протестов. И на какую-то площадь или на какую-то улицу они приходят, оборачиваются палестинскими знаменами. Татьяна Стрельникова конкретно так и сказал. Спасибо вам большое, буду знать. Буду. Не, ну, я не знаю, вы не оцениваете юмор. Это, конечно, просто второй после Путина. И вот британскому руководству это дело надоело. И вот что они придумали. Британская полиция получит новые полномочия для пресечения повторяющихся протестов. Повторяющихся. Министр внутренних дел планирует ввести новые ограничения на протесты и представить полицейским больше полномочий для оценки совокупного воздействия повторяющихся демонстраций. Согласно плану, представленную Шабаной Махмуд, это министр внутренних дел, девушка такая, полиция сможет налагать ограничения на протестующих на основании их предыдущей деятельности. Это означает, что полиция может обязать протестующих проводить демонстрации в другом месте, если они в течение нескольких недель подряд проводили протесты в одном и том же месте. Согласно этим планам, Любой, кто не подчинится этим условиям, будет арестован. Эти изменения последовали за пропалестинскими маршами по всей стране в четверг вечером, в тот день, когда произошел террористический акт в синагоге. Министр внутренних дел подверг эти протесты резкой критике, подвергла, назвав такое поведение совершенно не британским. Это произошло, как полиция попросила участников марша отложить свои протесты, но они отказались это сделать. Но я думаю, Британия придет к тому, что надел палестинский флаг, иди в тюрьму. Я понимаю, что это, ну, так сказать, какая-то будет вынужденная мера, но Британская империя, вы знаете эту знаменитую фразу, что у государства не входи в перестрелку с государством. У государства всегда на одну пулю больше. Поэтому, так сказать... Также Маша Слоним пишет: новые подробности, указывающие на то, что террорист, напавший на людей в синагоге в Манчестере, действовал не один. Подозреваемый был идентифицирован как 35-летний Джихад Аль-Шами, гражданин Великобритании сирийского происхождения. Полицейские застрелили подозреваемого на месте происшествия, его смерть была подтверждена. Полиция также арестовала трех человек, двух мужчин в возрасте около 30, женщину около 60. По данным полиции, они были арестованы по подозрению в совершении подготовки и подстрекательстве к террористическим атакам. Так что, да, значит, в Госдуму внесли, но это сообщает телеканал «Дождь», я не думаю, что это будет, это просто очередное такое думское говно, чтобы пугать иностранных агентов, уехавших и так далее. В Госдуму внесли законопроект о передаче властям пустующих квартир россиян. Ну, вы понимаете, что, во-первых, это, ну, то есть сразу вам говорю, что этого ничего не будет. Это может быть только после какого-то этапа, когда Путин совсем сойдет с ума и Госдума подмахнет. Но для этого нужно, то есть, еще раз, люди, которые уезжают, вы знаете, что они прописаны в этой квартире. Ну, не прописка, а регистрация. Когда люди уезжают, они оплачивают коммунальные услуги. Значит, я знаю несколько случаев, когда через суд взыскивали, то есть накладывали арест на квартиру, и пока человек не заплатит коммунальные услуги, ему не дают пользоваться этой квартирой, то есть если он уехал. Но отторгнуть квартиру этот сделали только один раз, причем там под сложными соусами. Вы знаете, у тещи, по-моему, Невзорова, да, забрали какое-то, что-то у него забрали. Но дело в том, что для этого надо изменить Конституцию, в которой сказано, что нельзя и другими законами, что нельзя забирать у человека единственное жилье. То есть ты не можешь человека выкинуть на улицу. Это во всех странах такое, это очень сложная история. Ну, в Соединенных Штатах, конечно, там странная вещь, я ее до конца не могу понять. В общем, Соединенные Штаты и, наверное, другие страны. Вот я смотрел сериал, где там девушка в Британии говорит, что у нас заберут квартиру, поскольку я не могу оплачивать ипотеку. Но в Соединенных Штатах, вот я не знаю, там получается так, что закон не защищает, и там начинается... Дай мне денег, а то нас выкинут на улицу. Ну, это, конечно, такое, ну, не знаю, это какая-то... То есть элемент... Я понимаю, что Соединенные Штаты Америки не... Алексей Пащенко пишет, во всем цивилизованном мире просто забирают недвижимость за долги, продают, гасят долг, остаток возвращают человеку. Алексей, я не считаю, что это цивилизованный мир. То есть я понимаю, почему они это так делают. Ты знал, что брал ипотеку, ты купил дом не по средствам и так далее, понимаешь? Я это все понимаю. Но дело в том, что бывают очень разные истории. Понимаете? И вот это вот ваше выражение «во всем цивилизованном мире», я не считаю, что этот мир цивилизован. Потому что какой-то элемент социального отношения к гражданам хорошо, когда у тебя денег хватит на маленькую квартиру, если у тебя даже на маленькую не хватает. Конечно, ты сам виноват, ты почему ты брал такую ипотеку, почему ты не взял там меньше ипотеку и так далее. Я это все понимаю. Но фраза «цивилизованный мир», она как-то не заходит. Хотя вы можете, так сказать... Сережа Асланян пишет. Почему даже Путин взялся взволнованно комментировать возможную поставку Украине крылатых ракет «Томагавк»? Они ведь старые, тихоходные, сбивать их умели еще МиГ-25. Преодолеть современное ПВО «Томагавк» вряд ли сможет. Почему паника? Потому что «Томагавк» ядерный и всегда им был. «Томагавк» может иметь любую боевую часть, включая ядерную версию W-80 мощностью 200 килотонн. Прежде к ракетам «Томагавк» прилагался корабль. Они были морского базирования. С 2019 года это крылатая ракета с ядерной боеголовкой частью BGM-109G «Грифон» получила возможность стартовать с обычного автомобиля. Тихо подъехать и без яркой вспышки с минимальным тепловым следом отправиться к цели на расстоянии 2500 километров. Вот такая история. Понимаете? Непросто. Значит, помните, я вам рассказывал, что есть таких два человека, которые на самом деле... говорят путинский текст, который Путин не хочет говорить. Значит, это не Песков, потому что Песков говорит то, что Путин сказал. Понимаете, он говорит там, вот президент сказал вот это. Или обратитесь по этому поводу в Министерство обороны. Ну, вот такие он вещи говорит. А есть такие теоретики жизни государства. При этом о них двоих я вам рассказывал. Первый – это Сергей Караганов. Это все вокруг журнала «Россия в глобальной политике». Есть такая кормушка, и там вот этот Караганов, который 10 раз менял свое мнение, то он был за демократию, теперь он путинский и так далее. Это первый человек. И вы помните его знаменитую статью, которую я вам фрагменты читал, которая была опубликована, на секундочку, в «Российской газете», где он говорил странный текст, что все, нам надо расставаться с Западом и давайте двигаться на Восток. Вот Восток, у нас огромное государство, Восток, давайте двигаться туда. Да? Это первый человек. А второй человек, вот он... сидел рядом с Путиным, он много раз приходил на «Эхо Москвы», только, естественно, в те времена, когда, ну, с 2000 по 2004, когда Путин был, так сказать, ну, тем Путиным, да, до его сумасшествия. Он достаточно молод был, ну, сейчас он стал значительно старше, сколько времени прошло, 20 лет. Его зовут Федор Лукьянов. Федор Лукьянов, вот он и есть главный редактор вот этого журнала «Россия в глобальной политике». Чем важен этот журнал? Этот журнал, как я уже вам сказал, говорит те слова, которые Путин не говорит, но сигнализирует как бы гражданам и Западу свои намерения. И вот Максим Толзак выложил два небольших фрагмента. Первый фрагмент из той статьи, которая была в «Российской газете» за подписью Караганова. На самом деле это текст Путина. Слушайте. Начинает вступать в завершающую стадию острый период военного конфликта с Западом на полях Украины. Острый конфликт с Западом на полях Украины. решив не пускать в ход самое страшное оружие, стремясь сберечь как можно больше жизней наших доблестных воинов, мирного населения, Россия, внимание, видимо, пока не добьется такой победы, которой она добилась в войне с армией Наполеона. Не будет пока и разгрома, сходного с разгромом гитлеровской армии. Караганов, Москва, 8 сентября. Теперь второй текст. Это Федор Лукьянов. У государства и обществ нет внутреннего запроса ставить все на карту победы в каком-либо вооруженном противостоянии. А как же камни будем есть? Мы за ценой не постоим. Вот это вот где? Россия не станет рисковать собственной социально-экономической стабильностью ради решительной победы в военном конфликте. Теперь смысл войн не победа, достижение всех целей одного из участников, а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития. Вот на самом деле, что хочет Путин. Путин, конечно, хотел бы прекращения этой войны. Ну, потому что вот это вот текст. Здесь даже, знаете, как написано, Путин ВВ, а в скобках Федор Лукьянов. То есть это вот то, что я не люблю очень это слово, нарративы. Вот это вот путинский нарратив, понимаете? Путинский нарратив. И вот это вот важно. Теперь смысл войн не победа, достижение всех целей одного из участников, а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития. Ну, оно пока не перешло в реальность, но не знаю. Говорят, что какие-то там переговоры закулисные идут, чтобы найти те точки, ну вот вы знаете, как говорится, чтобы найти те точки, которые могли бы соотносить желание Украины, но не по рецепту Арестовича, который вы вначале сказали. Не, ну Арестович это... Ребята, вы мне сделали день. Серьезно, но это обалдеть. Польша ближе всех к войне. На срочном совещании перепуганных лидеров в Копенгагене премьер-министр Дональд Туск пожаловался Европе, что у него на Балтике происходят ежедневные стычки с Россией. Помимо этого фиксируются инциденты на польско-белорусской границе, а также нападения на польских военнослужащих, в результате которых уже есть погибших. «Это наша война. Если Украина проиграет, это станет нашим провалом», — сказал Туск. «На это премьер-министр имеет предложение. Мы должны положить конец». Восклицательный знак. Конец цитаты. Дальше Асланян спрашивает. «Конец войне? Конец провокации?» Через 3,5 года войны премьер-министр Польши Туск требовательно предлагает положить конец иллюзии. «Иногда мы оказываемся недостаточно решительными и целеустремленными», — сказал Туск. «Теперь никакой нерешительности. В таком важном на войне деле, как конец иллюзиям, будет проявлена целеустремленность». Ну, он, конечно, стебается, Сережа, но он как бы абсолютно прав. Ну, опять же, на сегодняшний день неизвестно, где похоронили Киасаяна. Ну, то есть, это как бы не тема для нашего обсуждения. Ну, похоронили и похоронили. Но, боже мой, с какой же секретностью? Вы понимаете, в чем дело? Что здесь важно? Что вот они патриоты, но не хотят, чтобы их... Она патриотка, но не хочет, чтобы могилу Киасаяна обоссали. Понимаете? То есть, она понимает, что такое может быть. Поэтому секретно, понимаете, секретно, ну, как секретно, Невзоров же рассказал, что вот этого значит, главного татаро-монгола. Вы мне напомните, как его зовут. Значит, я послушал его, ехал в машине, слушал, там велеречиво он все это рассказывает. И он сказал, что его похоронили. Ну, он очень смешно говорил его Киасаяне. И говорит, что, значит, его похоронили, вот этого главного татаро-монгола, Чингисхан. Его похоронили в месте, в определенном, где положили золотые украшения, а в рот ему положили типа бриллианты. Ну, вот что-то вот такое, вот такое. И могилу зарыли, а потом по этому месту пустили табун из 1000 лошадей. Понимаете, да? Чтобы сгладилось и чтобы никто не мог найти захоронение его. Понимаете? Ну, такая история. Я не знаю, какой табун. Табун патриотов, значит, пробежался по могиле. Это самое. А, между прочим, я вам хочу сказать, что, возможно, и не найдут его могилу. Возможно, его типа кремировали, развеяли и так далее. Она все прекрасно понимает. Она понимает, что не будет ему покоя в земле. И им всем не будет покоя. Понимаете? Ну вот представьте себе, да, изумруд в рот положили, Тамара Грицнер, да, изумруды. Смарагд, я никак не могу запомнить это слово украинское. Ну никак, вот не лезет и все. Спасибо, что вы русский вариант дали. Вот представьте себе, ну где, то есть я ему не желаю смерти, как никому не желаю смерти, кроме крысы. Но представьте, что умрет, например, Соловьев. Ну, Соловьева же не похоронят на там, ну, наверное, на Востряковском кладбище или где-то, или, может быть, но я думаю, что он скажет тоже, чтобы кремировали все вот эти люди, они будут говорить, чтобы их кремировали и развеяли прах. Потому что они прекрасно понимают, их выкопают, как в одном грузинском фильме. Понимаете? Пишет Таня Нарбут. На антиизраильской демонстрации в Риме сегодня подняли этот плакат. Чтобы вы не думали, что я вру, вот плакат на арабском и итальянском языке. 7 октября праздник сопротивления. Вы понимаете, для них сжигать израильские семьи, отрубать головы, издеваться над телами, насиловать девушек и похищать пожилых и детей из Израиля – это праздник. Италия тоже пала, и сторонники террора захватывают слепую Европу. Юсеф Хадад написал. Ну, они не захватывают, понимаете, как-то давайте, ну вот, делить вот это вот дело. Там... Все да, фильм «Покаяние», да, посмотрите этот фильм Тенгиза Абуладзе. Это величайший фильм, который во многом определил перестройку. Ну и, как всегда, грузины делают про грузин. Понимаете, есть люди, которые не должны упокоиться в земле. Не должны. Вот эти вот, понимаете, потому что в земле лежат те люди, которых они убили. И украинцы, и русские, и как-то лежать в одной земле, я понимаю, что прах к праху, это мне все понятно, но вы знаете, да, есть вот этот вот день прощения, и я помню эту фразу, она мне очень понравилась, значит, там сказано так, что сегодня день прощения, я, конечно, всех прощаю, но в блокнотик записал. Понимаете? Так и здесь. Ну, да, нет, Сара Анташвили. Умрет и умрет, ну и что? Все под Богом ходим. Нет. Соловьев, Киасаян, вся эта шушера и Путин, они не ходят под Богом. Они не ходят под Богом. Понимаете, в чем дело? Конечно, мне не нравится... средневековая некая история, но даже она не средневековая, вот и сейчас она в каком-то смысле, то есть в некоторых странах, вы знаете, там, так сказать, не хоронят на кладбищах, там людей, ну, не буду сейчас говорить, но, в общем, людей, которые, ну, там, убийц и так далее. Понимаете, вы не можете лежать в одной земле рядом с приличными людьми. Не могут. Ну, это очень смешно. Я вам говорил, что есть в Украине такой пародийный сайт, который называется «Смак». Он очень, очень смешной, и каждая публикация... Да, да, Лариса, я не злопамятный, а злой, просто у меня хорошая память, да. Я вам сейчас покажу фотографию. Видите, вот электрочайник, вот, сейчас как-то... Вот, смотрите, вот электрочайник, видите, ну, корпус его, и там написано 0,5 литра, что-то такое, 1 литр, и вверху написано «Макс». «Макс». Внимание, граждан! СБУ информирует, российские спецслужбы массово пробираются в дома украинцев и в магазины в Украине и устанавливают мессенджер «Макс» на электрочайники для сбора информации и прослушивания. Просим всех проверить свой электрочайник на существование вверху надписи «Макс». И в случае, если вы увидели это, выкинуть устройство вместе с коробкой и документами, а также с гарантийным сроком, или передать в самое ближайшее отделение СБУ. Новый чайник можно получить в самом ближайшем территориальном центре кипятения. Ну, кипятиния по-украински. Просьба максимально расширить это сообщение. Нет, тостер не с Максом, это вот то, где воду наливают. Да, вот понимаете, орки, они сообразительные, они на это идут. Гады. Люблю вам читать Зетников. Пишет Зетник, пионер запаса. День за днем мы несем потери среди мирного населения. Что уж говорить про парней на фронте. А люди на гражданке за 4 года СВО остаются слепы. Им плевать вообще на все. Вот честно, я не понимаю, как возможно жить так. Я не говорю, что нужно брать в руки автомат и идти воевать. Я говорю о том, что уже давно нужно всем объединиться. И речь сейчас не о денежных сборах. Можно много всего делать руками и головой. Сила в единстве, но, к сожалению, 80% наших граждан по сей день сидят с закрытыми глазами. И это не просто слепота, это какое-то поразительное равнодушие, граничащее с предательством. Люди живут своей жизнью, ходят по магазинам, отдыхают в кафе, строят планы на будущее, как будто ничего не происходит. Как будто где-то там, на передовой, не умирают их соотечественники, не теряют здоровье и еду. Потрясающе. Теперь вы знаете, что Россия стагнирует. Некоторые из вас не любят слово «гибнет», потому что вы максималисты, вы хотите, чтобы она быстрее погибла. Но такая огромная страна, она не падает за один день, понимаете, это не крохотная какая-то история. Значит, но вы знаете, что в Россию стали пускать беженцев. При этом хочу вам сказать, что эти беженцы, имеются в виду не среднеазиатские страны, они не среднеазиатские, а называются центральноазиатские страны, кто-то сверлит стену, пробивается к нам. Значит, а страны вот такие вот, от которых страдает Европа, при полном равнодушии граждан Российской Федерации. Ну, например, в город Артем, значит, город Артем встречает беженцев из Сирии. Вот тут вот фотография, они в платках, женщины и так далее, целые семьи и прочее, прочее, прочее. И вот что пишет канал «Независимый взгляд». Семей беженцев Сирии везут в город Артем. Мусульманские организации выдвинули требование, что жить семьи должны только в двухкомнатных номерах, мальчиков должен осматривать только мужчина-врач, а девочек только женщина. Врачи обоих полов должны дежурить в гостинице круглосуточно. Ну, да, да, лиха беда начала. Лиха беда начала. Ну, а чего? Я вас умоляю. Пусть будет так. Оля Левина, у меня нет подтверждения этой новости, но тут вопрос заключается вот в чем. Кто кого переборет, слон, значит, слон там, как там, значит, слон кита или кит слона. Пишет Оля Левина. Вот посмотрите, вот посмотрим, кто есть кто. Путина попросили срочно убрать Кадырова. Группа влиятельных людей в администрации президента обратилась к Владимиру Путину с просьбой срочно рассмотреть вопрос отставки Рамзана Кадырова с его поста из-за оскорбления в адрес генерала, депутата Госдумы Владимира Шаманова. Вот такая вот история. Идем дальше. Значит, Илон Маск, он же дает многочисленные интервью, он... Лариса спрашивает, что там с писателем Прохановым? Он смелый барашек, книжку написал. Нет, ну вы знаете, что с Прохановым у меня есть его, он же пытается как-то отбрехаться, и он даже записал такой небольшой монолог, это я вечером вам покажу. И вот, понимаете, Илон Маск дает интервью, это интервью про разное, вы знаете, что он самый богатый человек, уже кошмарно богатый, 500 миллиардов, 500 миллиардов его состояние, значит, ну, что сказать, заработал. Он не насосал, он заработал. И вот, вы знаете, он хорошее дело сделал для беженцев, то есть он часто говорит про Южноафриканскую республику, а вы знаете, что там, когда сменилась власть после Манделы и так далее, то там начался геноцид. Он, правда, геноцид белого населения. Правда, он как-то иначе называется, это другим словом он называется. В общем, короче, они стали отбирать землю у латифундистов, просто убивали их, охотились, ну и так далее, и так далее. В общем, большие проблемы. Значит, и вот он говорит в интервью. Я родился в ЮАР, но мне отказываются давать лицензию на работу Starlink, потому что я не черный, говорит Маск. Предприниматель рассказал о трудностях, с которым сталкивается бизнес на его родине, и попросил свою собеседницу ответить, считает ли она это правильным. Либеральная журналистка отказалась отвечать прямо и заявила, что система расовой дискриминации создана для увеличения равенства, а для Starlink, вероятно, сделают исключение. Маск жестко отреагировал и обвинил ее в том, что она не отвечает на вопрос. Дискриминация белых в Южноафриканской республике дошла до того, что черные политики открыто призывают своих сторонников к массовым убийствам. Чтобы избежать смерти, десятки тысяч белых жителей ЮАР вынуждены бросать свои дома и бежать в другие страны. И вы знаете, что Дональд Трамп, сделав ограничение на вот это беженство на следующий год в размере 7500 человек, по-моему, цифра, ну там я 7000 тоже, сколько там дальше, я не знаю, он прежде всего имел в виду вот африканц, вот этих вот ребят белых, которые бегут из Южноафриканской республики. Орбан пригрозил европейской солидарность. Орбан пригрозил Европе судом в случае лишения Венгрии права вето и заявил о планах Брюсселя по смещению национальных правительств, в частности Венгрии. Венгрии. Миллиард казахстанцев пишет: Орбан, не мучай венгров и себя, выйди из ЕС. Или их европейские деньги пилить вкусно. На усадьбу себе взяток набрал. У нее колоссальная усадьба. Просто, боже мой. Такая огромная, что это можно сойти с ума. Это для вечера. Леонид Невзлин пишет о Нобелевской премии и Трампе. Дональд Трамп намерен получить свою Нобелевскую премию, не позволит реальности встать на пути. Хорошая фраза. Он фактически объявил, что война в секторе Газа вот-вот закончится, потому что Хамас готов к миру, так он сказал. Такой вывод президент США сделал после получения ответа на его план со стороны Газы. На самом деле Хамас согласился ровно на те части плана Трампа, на которые был согласен и раньше. Вернуть заложников, да, но не так быстро, как хочет план, как хочет Трамп. А тем временем давайте обсуждать вывод израильских войск из Газы. Палестинские технократы в управлении сектором, да, но кто именно решать палестинскому народу? А Хамас его часть, поэтому из будущего Газа исключен быть не может. В ответе исламистов не было ни слова о разоружении, демилитаризации сектора, принципиальный вопрос для Израиля. Лауреата Нобелевской премии объявят 10 октября. Вполне возможно, что после этого Трамп потеряет всякий интерес к нашим ближневосточным проблемам, конфликтам, неразрешимым противоречиям. И тогда мы останемся с ними один на один. Ну, не думаю. Не думаю, что так. Туда же премьер-министр Израиля Нетаньяху, обращение. Вы, израильтяне, его знают, но другие нет. Вы слышали Трампа? Он не согласится на отсрочку. На втором этапе Хамас будет разоружен, а Газа демилитаризован. Это произойдет либо дипломатическим путем в рамках плана Трампа, либо военным с нашей стороны. Это произойдет либо легким путем, либо трудным, но это произойдет. Да. Вот это интересно. Генеральный секретарь Хезболлы, оказывается, есть такой, замечательный. Зовут его Наим Кассем. Обращается к арабским странам. Слушайте, посмотрите на Испанию. Я хотел бы, чтобы вы были как они. Но я прошу у вас меньше. Я хочу, чтобы вы не оказывали давление на сопротивление. Если вы не поддерживаете сопротивление, не поддерживаете палестинский народ, и не выступаете против Израиля, по крайней мере, оказываете на них давление. Ужас! Испания уже ставится в пример Хезболлой. Обосрались испанцы по самую макушку. Их главный товарищ Балон, его ставят в пример. Ну, Испания действительно, так сказать. А вот про Макс уже не шутка, а реальность. Умер Челентано. Ой-ой-ой, это большая потеря. Сколько лет ему было? Величайший человек, величайший, величайший. Просто величайший человек. Напишите, пожалуйста, сколько лет ему было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, он свое пожил, и масса концертов, и уже в преклонном возрасте праздновали его 80-летие. Потом, по-моему, было 85-летие. Ему где-то было под 90, насколько я понимаю. И он, как женился на... как женился один раз и не разводился. Они про 87 лет, да, 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 87 лет. Величайший, величайший. И состоялся везде, и как композитор, и как киноактер, понимаете? Вот этот вот образ его, и кроме того, вот этот образ такого якобы женоненавистника, он же в историю вошел. Ну, друзья, согласимся, потери для всех нас. Значит, смотрите, сразу после установки на свой телефон мессенджера Макс, он сразу использует фронтальную камеру. Это происходит без регистрации и без вопроса к вам для разрешения. Понимаете, то есть вы ставите, и он тут же использует камеру. Он не спрашивает дать разрешение на камеру, знаете, как все вот эти. Ну, Россия. А вот что делает Китай. Китай делает. На этой неделе власти Китая за 5 дней уничтожили 8 самых больших мечетей в Синьцзяне. К одной мечети бульдозеры приехали прямо во время пятничной молитвы и начали разрушать купол мечети, пока мусульмане делали намаз. Китайские товарищи точно знают, чем опасен исламский сепаратист. Значит, вот этого человека, сейчас, как его, турецкий активист, помните, израильтяне мучили Грету Тунберг, тащили ее по земле, заставляли целовать израильский флаг. Грета всего лишь маленький ребенок, ага. Дальше друг человека пишет. Девочка в трусиках 2, ублюдки брехливые. Самое грустное, что миллионы долбоебов в это поверят. Да, тут фотография и это видео, где он прямо из пена у рта, он говорит, как над ней издевались. Ну, вы знаете такого замечательного исполнителя, который недавно умер, Оззи Осборн. Оззи Осборн. И он написал книгу «I'm Ozzy». И вот что он рассказывает. Вот как увидеть нормального человека? Сейчас вы поймете. Из всех людей, с которыми я познакомился, самое огромное впечатление на меня произвел, наверное, Пол Маккартни. Я восхищался этим человеком, когда мне было еще 14 лет. Но о чем мне, бля, с ним говорить? С таким же успехом я мог бы поболтать с Богом. С чего же начать? А, вот, ты сотворил землю за 7 дней. Как это было? Мы были на вечеринке по поводу дня рождения Элтона Джона. Рядом со мной, с одной стороны сидел Пол, с другой Стинг, напротив Элтон Джон. Как будто я умер и попал в рай для рок-звезд. Но у меня не клеился разговор с людьми, которыми я восхищаюсь. В основном действую по принципу «лучше с ними не задаваться». В этом смысле я очень робкий. В свое время в газетах появились слухи, что я запишу дуэт с Полом, но скажу вам честно – он мне сам об этом никогда не говорил. И очень хорошо, потому что я бы наложил в штаны от таких известий. Ну вот представляете, вот вы стоите, и рядом стоит Пол Маккартни. Ну, вы можете себе это представить? То есть, живой, вы в него пальцами тыкаете. Или Челентано стоял. Понимаете? Вот что ему сказать? Вы гений. Вот почему Алла Борисовна Пугачева и Жванецкий — два гения, которых я считаю гениями. Все остальные таланты – это гении. Они у меня в Бумонде были по одному разу. Я дал себе слово не использовать служебное положение в личных целях. И это мой принцип. Вот почему я не приглашаю гостей для того, чтобы люди, которым насрать на мой эфир, отметились тут и побежали за каким-то гостем типа Фейгана, прекрасного аналитика. Понимаете? Не надо. Фейк про Челентано. Аделаида, вы откуда знаете, что фейк? Это на вечер. Ну, закончим шуткой. Посмотрите на вот это. Я думаю, сердце каждого советского человека от этого содрогнется. Ну, рюмки и это самое. Пишет Александр Гутин. Александр Гутин – прекрасный писатель с невероятным юмором. Практически в каждом доме стояла эта загадочная посуда. Рыбка-минетчица. Просто у нас анальная пробка, которой заткнут рот главной рыбы, была утеряна. Причем посуда эта именно стояла. Я не припомню, чтобы мои родители хоть раз доставали эту Фаберже из серванта. Более того, я не помню, что кто-то вообще ее доставал. Да и как из этого пить? Это как сосаться со скумбрией. Или кто это вообще? Этот сервиз, мамка и морские шлюхи был просто атрибутом успешности. Как и сервиз Мадонна, как радиола, как хрусталь. Но если всем перечисленным, как я помню, еще иногда пользовались по праздникам, например, то эти рыбки так и стояли внутри горки с открытыми ротовыми отверстиями, как бы умоляя хоть что-то в них вставить. В них у нас хранились пуговицы, еще какая-то мелочь, но рыбки хотели водочки, а им никто не давал. Грустная история. Простите, что испортил настроение. Да, так Челентано жив. Ну, очень хорошо, значит, он жив. Видите, вы сами... это самое. Так забаньте вот этого козла, который написал... умер композитор, который писал ему много песен. Хорошо. Значит, он жив, слава богу. Итальянский климат, итальянская средиземноморская кухня. Дай бог до 100 лет. Спасибо вам большое. Я вас благодарю. Мы встретимся в 21 час. И будет программа «Гонопольская правда». Традиционный. Вот, этот набор для вина выпускал наш Городницкий фарфоровый завод. Но вы понимаете, это как-то вот не до вина, Павло Рудницкий, не для вина. Понимаете, это все-таки для водки. Потому что маленькие рюмочки, то там вино не нальешь. Значит, вечерняя программа в 21 час. Прошу вас, чтобы вы в обязательном порядке подписались на канал, поставили лайки, сделайте, пожалуйста, перепост вашим друзьям, объясните им, почему это важно посмотреть. Видите, все-таки информации много разной. А Челентано не умер, что очень хорошо, мы его все любим. Великий человек, великий. И, пожалуйста, бросьте донаты, потому что сегодня их как-то, я понимаю, вообще не было. И поставьте лайки, ну вот вы поставили какое-то количество, ну поставили, и на этом спасибо. Встречаемся в 21 час, пока.